Задним умом я понимаю, что должен поблагодарить Монику. Как и по нам, хотя некоторые из руководителей компании могут с этим не согласиться. Моника была стюардессой Air France. Я встретил ее в баре отеля «Виндзор», где она и несколько десятков других представителей летного состава Air France устроили торжество в честь первого пилота, уходившего на пенсию. Если я и познакомился с виновником торжества, то напрочь позабыл его, потому что был буквально загипнотизирован Моникой. Она была пьянящей и искрящейся, как чудесное шампанское, поданное к столу. Меня на вечеринку пригласил первый офицер Air France, увидавший, как я в форме панам регистрируюсь у стойки портье. Тут же подоспев, он увлек меня в бар, а когда представил Монике, мои искренние протесты замерли на губах. Она была обладательницей всех чар и достоинств Розали, но без следа верик, наложенных той на себя. Очевидно, я произвел на Монику такое же впечатление, потому что мы были неразлучны на протяжении всего моего пребывания в Париже и в мои последующие визиты. Если Моника и помышляла о том, чтобы выйти за меня замуж, то ни разу не произнесла этого вслух, зато уже через 3 дня после знакомства привела меня домой, чтобы представить семье. Они были восхитительными людьми, и особенно меня заинтриговал папаша Лавалье. Он был печатником и владельцем небольшой типографии в предместьях Парижа. Меня тотчас захватила идея усовершенствовать свою аферу с липовыми чеками панам. «Знаете, у меня в административном офисе панам есть хорошие связи», как бы, между прочим, сказал я за ланчем. «Может, мне удастся раскрутить панам на размещение у вас кое-каких заказов на типографские работы?»
«Да-да», — просияв, воскликнул папаша Лавалье. «Все, что будет вам угодно, мы попытаемся выполнить и будем чрезвычайно благодарны, мсье».
Роль переводчика играла Моника, потому что все остальные члены семьи были в английском «ни-бум-бум». В тот день ее отец устроил мне экскурсию по своей типографии, которой заправлял вместе с 2 братьями Моники. У него в штате был еще один молодой человек, подобно Монике, говоривший на ломаном английском. Но папаша Лавалье сказал, что все печатные работы, какие мне удастся выбить для их крохотной фирмы, он будет выполнять лично вместе с сыновьями.
«Если ты хочешь печатать по-английски, мой отец и братья могут это сделать», — гордо объявила Моника. «Они лучшие печатники во Франции».
Я по-прежнему располагал настоящим зарплатным чеком панам, выкупленным у стюардессы в Мексике. Изучая его, я был потрясен отличиями между ним и моей выдуманной версией чека панам. Мои имитации определенно производили впечатление, иначе мне нипочем не удалось бы всучить их такое множество. Но рядом с настоящим чеком каждый из них прямо-таки криком кричала «Фальшивка!». Пожалуй, манипуляции с ними сошли мне с рук по чистому везению. Очевидно, кассиры, принимавшие их, настоящего чека панам, ни разу в глаза не видели. Однако я смекнул, что чеки панам могут быть хорошо знакомы европейским банковским кассирам, поскольку этот авиаперевозчик изрядную часть своей деятельности осуществляет за рубежами континентальных Соединенных Штатов. Эта мысль пришла мне в голову уже в Лондоне, когда кассир в одном из банков, который я обжулил, разглядывал мои художества с чрезмерным вниманием. «Это расходный чек», — сказал я, указав на жирные черные буквы, гласившие это.
«О да, конечно», — ответил он и оплатил чек, хотя и с некоторой неохотой.
Теперь меня посетила другая мысль. Может быть, у панам есть разные чеки, ну, скажем, разных цветов, для разных материков. И я подумал, что лучше проверить эту догадку, прежде чем приступить к исполнению своего плана. На завтра утром я позвонил в парижский офис панам, попросив к телефону кого-нибудь из административного отдела. Меня соединили с человеком, судя по голосу, молодым и неопытным, и последнее он очень скоро подтвердил. Я даже уверовал, что моей личной телефонисткой выступала сама госпожа Удача.
«Послушайте, это Джек Роджерс из Daigle Freight Forwarding», — пролепетал я. «У меня тут чек, и я думаю, ваша компания, должно быть, послала его нам по ошибке».
«Хм, ну, мистер Роджерс, а почему вы так решили?»
— осведомился он.
«Потому что у меня здесь чек на $1900, высланный из вашего нью-йоркского офиса, а у меня нет инвойса на соответствующее платежное извещение», — ответил я. «Я не могу найти никаких записей, чтобы мы работали с кем-нибудь из ваших. Вы не догадываетесь, для чего этот чек?»
«Ну, сходу не соображу, мистер Роджерс. А вы уверены, что чек от нас?»
«Ну, мне кажется, что от вас. Это стандартный зеленый чек с надписью «Pan American» большими буквами поверху, и он выписан на нас на сумму $1900».
«Мистер Роджерс, это не похоже на наши чеки»,
— ответил парнишка.
«Наши чеки голубые, и у них по всему полю идут полутоновые надписи «Панам», «Панам», «Панам» с глобусом. На вашем он есть?»
Я держал чек стюардессы в руках. Собеседник описал его тютелька в тютельку, но я в этом не признался.
«А у вас есть там чек по нам?» —
требовательно спросил я тоном человека, желающего рассеять сомнения раз и навсегда.
«Ну да, есть, но...»
«Кем он подписан?» — перебил я его. «Фамилия финн-инспектора».
Он сказал. То же имя значилось на чеке в моей руке.
«А какой ряд циферок идет понизу?» — напирал я.
«Ну, 02...»
И он отбарабанил мне все цифры, совпадавшие с напечатанными на чеке стюры.
«Не-а, и подпись не та, и цифры не те», — соврал я. «Но ведь вы банкуете в Чейз Манхэттене, так ведь?»
«Да, но и многие другие компании тоже. И у вас может быть чек от какой-нибудь другой фирмы, работающей под названием Pan American. Сомневаюсь, что у вас один из наших чеков, мистер Роджерс. Рекомендую вам вернуть его и вступить в переписку»,
— услужливо подсказал он.
«Ага, так я и сделаю. Спасибо».
Моника летала по маршруту Air France Берлин Стокгольм Копенгаген. 2 дня туда и обратно, потом 2 дня отдыха. В тот день у нее был рейс. Едва она успела оторваться от земли, как я уже появился на пороге типографии ее отца. При виде меня он пришел в восторг, и мы без труда нашли общий язык благодаря французскому, которому я выучился у матери, и английскому молодого печатника. Я продемонстрировал чек, полученный от стюардессы Панам. Только ее имя и сумма были замазаны. «Я поговорил с нашим руководством», — сказал я. «Ну вот, эти чеки мы печатаем в Америке. Процесс обходится довольно дорого. Я сказал, что вы, по-моему, можете сделать ту же работу, обеспечив солидную экономию. Как вы думаете, сможете воспроизвести этот чек в виде зарплатной книги? Если вы считаете, что можете, меня уполномочили дать вам пробный заказ на 10 тысяч штук при условии, что вы перебьете нью-йоркскую цену». Он изучил чек.
«И во сколько вам обходится их тираж в Нью-Йорке, мсье?» — осведомился он.
Я не имел ни малейшего понятия, но назвал число, которое наверняка не оскорбило бы достоинство нью-йоркских полиграфистов.
$350 за 1000. «Я могу снабдить вашу компанию качественным продуктом, в точности воспроизводящим этот, всего по $200 за 1000».
Энергично закивал он.
«Полагаю, вы найдете мою работу чрезвычайно достойной».
Он заколебался, явно смутившись, и извиняющимся тоном добавил.
«Мсье, я знаю, что вы с моей дочерью близкие друзья, и верю вам безоговорочно. Но у нас принято брать задаток в 50%.
«Вы получите задаток сегодня после обеда», — рассмеялся я. Явившись в парижский банк в своем мундире пилота Панам, я выложил на стойку перед окошком одной из касс $1000.
«Пожалуйста, я хотел бы получить банковский чек на эту сумму», — сказал я. «Отправитель платежа — Pan American World Airways, а получатель — Марис Лавалье и сыновья, печатники. Будьте любезны».
Я доставил этот чек в тот же день. Сигнальный экземпляр папаша Лавалье выдал уже на следующий день. Осмотрев работу, я с трудом удержался от ликующего выкрика. Чеки выглядели прекрасно. Да нет, просто роскошно. Настоящие чеки по нам, по 4 на странице, 25 страниц в книге, отперфорированные, да вдобавок на плотной бумаге IBM. Я чувствовал себя на пике блаженства, хотя эта вершина и возносилась среди гор мошеннических чеков. Весь заказ папаша Лавалье выполнил в течение недели, и я снова приобрел легальный банковский чек, якобы выданный компанией «Панам» на остаток причитавшейся ему суммы.